Чё кого, народ, добро пожаловать на пятый выпуск подкаста «The House of the Deaf». Меня зовут Пётр Сальников. С нами Раф Калантонио на связи из Техаса. Привет, Раф. И рядом с ним я вижу Мэтта Пирсела, директора по звуку Weird West, также известного за режиссуру аудио в Prey и многих других крутых играх, о которых мы поговорим в этом выпуске. Привет и спасибо, что присоединились к нам. Привет. Спасибо, что пригласили. You are entering the house of the devs. И, разумеется, сегодня мы будем говорить о звуке в играх и о том, почему оригинальное звучание важно для проекта. Разработчики часто недооценивают эту сторону игр, особенно начинающие. Но для начала, Мэтт, давайте немного поговорим о вашей текущей работе. Конечно же, у вас за плечами далеко не только Weird West и Prey, но даже за этот короткий промежуток, всего 4-5 лет, многое ли изменилось в сфере игрового звука как технологически, так и с точки зрения креативного подхода? За последние 5 лет я бы сказал, что самое заметное для меня изменение, причем во всей индустрии, в любой области работы. Так вот, самое крупное изменение связано с тем, что игры теперь распространяются онлайн. Ты можешь выпускать патчи, все подключены к интернету, и поэтому пропало ощущение сборки финального продукта. Скажем, раньше нам нужно было отправлять мастер-запись в Sony или Nintendo, или еще куда-то. То есть было время, когда ты, можно сказать, страдал за искусство. А потом это все оказывалось на диске, а потом кто-то садился в самолет, летел куда-то. Это была целая героическая история. А сейчас процесс, по сути, не заканчивается. Ты всегда что-то создаешь, всегда работаешь над игрой до тошноты, пока игра медленно не умрет по каким-нибудь причинам. Вот для меня это самое большое изменение. А еще сейчас стали создавать гораздо больше игр, поэтому стало гораздо больше шума вокруг них. 10-20 лет назад, когда я начинал, существовало всего несколько изданий об играх. Поэтому, если ты попадал во что-нибудь типа IGN, GameSpot или Electronic Gaming Monthly, все, успех. Но сейчас и прессы стало гораздо больше, и драка за наше внимание стала гораздо острее. А если говорить об аудиодизайне и звуке в играх, я бы сказал, что случился большой сдвиг. По сути, ты больше не ограничен в том, что ты можешь сделать. Ты можешь использовать любые звуки. Раньше мы были очень ограничены в плане оборудования. Очень технический пример, но тем не менее. На PlayStation 2 у тебя было 2 мегабайта оперативной памяти. Поэтому ты мог работать только с тем, что могло поместиться в эти 2 мегабайта. А, к примеру, в Epic Mickey у нас было выделено 6 мегабайт оперативки. То есть мы постоянно что-то загружали и выгружали. А как же стриминг? Можно было и стримить, но стримить можно было только несколько вещей за раз. И нужно было делать так называемую асинхронную загрузку данных. Это примерно так же, как и с программированием. Хранишь вот это здесь, убираешь туда, когда оно сработало постоянно, жонглируешь данными. Точно. С графикой было примерно то же самое. Скажем, ты подгружал версию чего-то в низком разрешении, а по мере приближения уже загружал и выгружал то, что важно в данный момент. И да, с точки зрения работы в игровом аудио, 10 лет назад это была более техническая профессия, чем сейчас. Уверен? То есть, конечно, сейчас у тебя больше возможностей, больше не нужно жонглировать данными, но технические задачи не исчезли и теперь касаются того, насколько далеко ты можешь зайти. Здесь клеить уровни, там поставить точку, которая будет связана с такой-то музыкой под определенные условия. Конечно. Но я бы сказал, что это все более творческие задачи, чем раньше. А еще я тут подумал, не беспокоиться о технических ограничениях – это довольно приятно. Но еще у тебя больше причин придираться к себе. Ведь теперь ты можешь сделать что угодно. Тебя больше ничто не сдерживает. Именно. Поэтому, если у тебя не получается хит, это только твоя вина. Теперь это вопрос времени, а не ограничений. А еще одно очень серьезное изменение, на мой взгляд – работники в сфере игрового звука никогда... Когда я работал с тобой над Prey, я сам добавлял созданные мной звуки в игру. Я выучил движок и так далее. И это довольно новый опыт для человека из звуковой сферы. 20 лет назад, когда я начинал, никто не позволял мне добавлять звуки в игру. И, кстати, правильно, я понятия не имел, что делал. Знаешь, я всегда говорил, что звук для меня очень важен. Даже когда я был просто геймером, я уделял этому очень много внимания, звуку. И я всегда говорил, для меня звук отвечает за 50% игрового опыта. Несмотря на то, что он занимает гораздо меньше процентов бюджета. Так что вы, ребята, очень ценные. И при этом есть вещь, которая меня всегда раздражала. Это то, насколько звук постоянно недооценивают. Конечно, не в ААА играх и не в последнее время. Но я очень много лет играл во что-нибудь и думал. Какая упущенная возможность. Вы могли сделать вашу игру настолько лучше с хорошим звуком, который был бы не сильно дороже плохого звука, который вы выбрали. Причем это касалось просто фоновой музыки, звуковых эффектов в целом, или работы с пространством, использования объемных штук, чего угодно. Это все настолько сильно погружает игрока в твой мир, и почти бесплатно. Ну, не бесплатно, но это вопрос работы одного, двух, трех... Ну, 4 человек в течение всего проекта. По сравнению где-то с 40 художниками, да. Мне кажется, дело в том... Я тоже довольно много думал об этом и рад, что ты поднял эту тему. Дело в способе. Знаешь, игры ведь постоянно сравнивают с кино. И раньше, где-то в начале нулевых, было время, когда игры еще не уважали в полной мере, как вид искусства. Это был предмет жарких обсуждений. И мне кажется, дело в том, что... Так, я буду сравнивать игры с кино, я буду из этих. Так что заранее простите меня за все. Фильмы изначально были искусством. Никто никогда не поднимал вопрос, искусство это или нет. Ну, может быть, было несколько ворчунов, которые такие... «О, кино...» «Да идите вы нахрен! Единственное искусство — это Шекспир, блин, а не ваше кино». Ну или типа того. Уверен, что были такие хейтеры, есть всегда. Хейтеры, идите нафиг. Ладно, шучу. Но мне кажется, что игры по природе своей — это же программы. А программы всегда ассоциировались с бизнесом. Да, или с детскими игрушками. Ведь если вспомнить арканные автоматы, ну, в смысле аркадные, вот это оговорочка. Знаешь, Arcane Machines — неплохое название для твоей следующей компании. В общем, если вспомнить, ну, скажем, Pong, эти автоматы никто и не думал воспринимать всерьез. Это были игрушки, веселые, но детские. Точно. Даже самая первая видеоигра, кажется, Space War или типа того, кстати, это прям дерьмовое название для видеоигры. Серьезно, Space War? Сколько вы думали над названием? 2 секунды? Короче, разработка этих игр была эдаким хобби для тех, кто работал над чем-то по-настоящему серьезным. В этом вся суть создания игр. И из-за этого, я клянусь, это имеет отношение к теме, из-за этого и с учетом технологий и однобитной музыки, на звук смотрели как-то так. Так, мы теперь можем отображать шарик, который летает по экрану. Дай 5, пойдем бахнем пивка. А тут кто-то предложил: «Эй, у меня идея. А давайте добавим сюда бип». И все такие: «Ни хрена себе, братан, это крышесносная идея». И этот подход всегда был присущ играм. Ты сказал мне, что в звуке заложена половина игрового опыта. И мне очень приятно, но я с тобой не согласен. Я бы разделил это напополам. Для меня 50% опыта — это сами ощущения от игры. Это для меня самое важное. А вторые 50% можно разделить между визуальным и звуковым дизайном. То есть, да, добрая четверть Все это на нас. Но при этом при разработке на звук уходит 2-3% от всего бюджета, так? Ну, тут зависит от проекта, но в целом звучит более-менее верно. Окей, теперь давай порассуждаем. Я использую пример другой игры и не буду упоминать ее название. Хотя ладно, может и назову. В общем, у игры был бюджет $30 миллионов. И я бы сказал, что на работу актеров озвучения, мои услуги и работу композитора ушло примерно от 1 300 000 до 1,5 миллионов. За все вместе. Да, звучит логично. Да, это довольно небольшая часть бюджета. Ты сказал кое-что о сравнении игр и фильмов. Я бы рискнул сказать, что делать звук для игр на самом деле сложнее. Безусловно. И вот почему мне так кажется. К слову, я не имею в виду синематики. Они как раз довольно близки к кино. Я говорю об интерактивных частях, особенно в играх с кучей внутренних систем, где в любой момент может случиться что угодно. Если ты работаешь со звуком, то в фильме ты знаешь, что, скажем, в кадре номер 672 должен быть звук шагов. Ты его туда вставляешь, и ты понимаешь, что они должны быть негромкими, потому что дальше начинается диалог и так далее. И ты точно знаешь, когда включить музыку для перехода или для атмосферы, чтобы усилить драматический эффект. Но в играх это все может случиться где угодно и когда угодно. Именно так. И поэтому, если взять конкретно нашу работу над Weird West, это ведь тоже системная игра. Я помню, что я не особо задумывался о стелсе в играх. А потом начал играть в тестовый билд и понял. Так, оказывается, механика стелса в этом проекте довольно напряженная. Поэтому моим первым стремлением стало создание отдельного слоя для стелса. В игре у каждой локации есть свой собственный звук. И в каждом треке есть тема дня и ночи для этой конкретной местности. И в каждой из этих тем я добавил уровень для стелса. Я тогда не понимал, что ты будешь постоянно использовать стелс. Поэтому я создал стелс-уровни для каждого из этих треков, где все приглушалось. Я хотел, чтобы каждый раз, когда ты переходишь в режим стелса, ты чувствовал себя как самый крутой демонический ковбой всех времен. А потом я продолжил играть, больше вник в ритм игры и понял, что это перебор. Ты ведь все время уходишь в стелс. И, как ты и сказал, в кино ты добавляешь в кадр 672 звук шагов, потом слышишь воспоминания какой-нибудь мертвой бывшей жены или типа того. Можно действительно проработать этот момент. Но в игре тебе нужно всегда учитывать ритм игры. Да, микс может оказаться взрывоопасным. Это невероятно сложно. Ведь каждый игрок уникален. И в игре, в отличие от фильма, ты не навязываешь зрителю какое-то действие. Ты его предлагаешь. Ты должен понимать, что ты работаешь именно с игрой. Но это очень странно, потому что в видеоиграх ты можешь создать целый мир. И это очень захватывающе. Но в конечном счете ты должен думать об этом как о башне Дженга. Это все еще игра, у нее все еще есть правила, цель, механики. Об этом никогда нельзя забывать. Так, насчет самых крутых демонических ковбоев на свете. Давайте поговорим об изобретении звуков. Мы знаем, что оригинальный звук может создать невероятный эффект погружения. И в то же время один стандартный звук из открытой библиотеки может все это разрушить. Например, какой-нибудь крик монстра, звук перезарядки или даже скрипящая дверь, которую ты уже слышал в тысячи других игр. О да, чертов звук из Doom. Именно. Или, не знаю, звуки шагов из Half-Life или Counter-Strike. Эти звуки будут преследовать меня до конца жизни. Забавно, что вы вспомнили про шаги. Уверен, что вы их слышали. Есть такие звуки шагов на металлической поверхности. Их использовали почти в любой игре, примерно с 95-го. Точно. Или звук атмосферы подземной канализации с первого Квейк. Его до сих пор постоянно используют в куче телесериалов. О, да. Еще звук тревоги, который я слышу почти во всех шоу. О, да. Но для меня это и правда звук двери. Такой. Мне кажется, я его слышал даже в супердорогих сериалах вроде «Игры престолов». Я сижу и такой: «Вы серьезно, что ли?» Да, зачем? Зачем? Отличный вопрос. Нам платят всего лямы 300 тысяч долларов. Да ну вас нахер! Вставим эту дверь! А я, пожалуй, смогу ответить, почему так происходит. Сейчас будет минутка никому не интересного внутрика. Это, кстати, причина, по которой мне нравится работать с Рафом. Он не такой. Но большинство директоров разработки... Используем дверь как пример. Этот звук двери, его обычно добавляют как временный шаблон. А потом приходит директор и влюбляется в него. Он такой: «Стоп, а что случилось с дверью? Верни, как было». Знаете, есть такой звук, вроде орлиного крика. Но это не орел. Даже смешно, что такой американский звук, он прям ассоциируется с Америкой. Но на самом деле это не орел. И даже не сокол какой-нибудь. Это курица. Это никакой не орел. Потому что орлы звучат странно. Возвращаясь к вопросу. Режиссер или геймдизайнер добавит какой-то временный звук, чтобы работник по звуку сделал его хорошую версию. Но потом приходят дизайнеры и такие: «Блин, звук какой-то хреновый. Что случилось с дверью?» Им просто нравится этот шаблон. Вот почему так происходит. Очень редко звукарь скажет: «Знаете, мне тут недостаточно платят, я получаю всего лям 200, пойду испорчу им игру». Такое случается крайне редко. Моя дочь обожала такой странный, супер-странный сериал «Monster High». Ну, не в смысле, что он про накуренных монстров. Они просто в старшую школу ходят. Она его прямо обожала. И она смотрела на YouTube видео с прохождением игры по этой франшизе. И там девчонки на высоких каблуках ходят по пустыне, по песку. Но при этом звук идет как от каблуков, стучащих по бетону, несмотря на то, что они явно в пустыне. Я увидел это и подумал: я знаю, что у звукарей просто не было времени или денег, чтобы решить эту проблему. Потому что работник по звуку всегда старается сделать свою работу хорошо. Ведь даже если ты работаешь над Monster High, ты все равно мечтаешь после этого поработать над Halo. А с другой стороны, ты, как работник в этой сфере, уже продвинулся достаточно далеко. И ты понимаешь, что это не суперкреативно. Это не то, что действительно важно. И кажется логичным, что ты захочешь использовать какие-то более базовые звуки в этих местах, чтобы направить свою энергию на что-то более крутое. Знаешь, да, со временем ты это понимаешь. Но я бы сказал, что дело вот в чем. В аудиодизайне ты сначала находишься в тех же условиях, что и молодые разработчики и художники. Ты хочешь каждый раз переизобретать колесо. Знаешь, это как с дорогами, которые периодически перекладывают в твоем районе. Причина, по которой дорогу перекладывают, заключается не в том, что она сломалась, а в том, что нужно освоить бюджет. Если эти деньги не потратят, в следующем году им будет выделено меньше денег. Со звуком примерно так же. Кто-то делает 20-ю Call of Duty, и они такие: «Так, нам нужно все это переделать». Я не имею в виду конкретно разработчиков этой серии. Я просто говорю, что есть проекты, в которых ты это делаешь, потому что так нужно делать, правильно это или нет. Лично для меня, особенно сейчас, когда я могу добавлять свои собственные материалы, создавать собственные системы и так далее, с учетом всей этой творческой свободы, меня гораздо меньше заботит, взят мой звук шагов из библиотеки или я его записал сам. Честно говоря, если он из библиотеки, так, наверное, даже лучше. Я не хочу быть Знаешь, никто не говорит: «Блин, я никогда не слышал таких крутых шагов». Это для меня не совсем искусство. Я бы предпочел, чтобы люди поиграли в мою игру и почувствовали, какое крутое настроение у нашего звука. А над какими еще звуками ты предпочитаешь работать сам? Что тебе нравится делать? Может, звуки магии или какое-нибудь странное оружие? Мне нравятся заклинания и пользовательский интерфейс. Правда? Знаешь, интерфейс для меня символизирует весь игровой опыт. Скажем, я делал интерфейс для Guitar Hero для третьей части и World Tour. И я записал, по сути, я взял усилок, гитару, бас, воткнул и вынул провод. В общем, воссоздал звук подготовки к рок-концерту. И когда я нарезал звук для интерфейса, я хотел создать у игрока ощущение, что он собирает всю свою аппаратуру перед поездкой на свой концерт. И мы совпали в этом с руководством игры. А с Weird West я взял звуки сапог, ременных пряжек. Знаешь, у меня был ремень ужасный. Там, как на постере, была надпись «Живи свободно». Это было очень печальное время в моей жизни. Ну, в общем, я записал эту пряжку и другие штуки. Знаешь, я вырос на Техасском выступе, на севере Техаса, и я записал все, что хотя бы отдаленно могло ассоциироваться со злыми ковбоями. Так у меня подобралась большая и оригинальная библиотека звуков. И когда я начинаю работать над интерфейсом, я в первую очередь обращаюсь к этой библиотеке, а потом уже добавляю что-то музыкальное. Но в первую очередь это абстрактное звучание всего, что есть в игре. Я однажды видел, как ты создавал звук. Я не помню весь процесс, но у тебя были какие-то странные инструменты. Ты брал какой-то звук, зацикливал, потом растягивал, подгонял по тону, и вдруг он начинал звучать как взрыв. А я был такой: «Нифига себе!» И на все про все тебе понадобилась одна нота, или типа того. И я понятия не имел, как ты это сделал. То есть я и сам немного занимаюсь музыкой, и я делал аудиодизайн для музыки, и если бы я хотел придать звуку какой-то эффект, я бы, конечно, не тыкал наугад кучу кнопок, пока не будет звучать прикольно. Но мне было бы сложно сделать что-то намеренно. Типа, так я возьму этот звук, и он у меня будет звучать как кошка. Есть такая формула Малькольма Гладуэлла о 10 000 часов. Мол, после 10 000 часов ты можешь мастерски овладеть чем угодно. Это если ты не делал все неправильно 10 000 часов. Да уж, 10 000 часов смотрел какой-нибудь хреновый телесериал. Зато теперь ты в этом мастер. В общем, мне кажется, когда ты что-то создаешь, наступает момент, когда... Скажем, когда кто-то создает какое-то визуальное искусство, для меня это настоящий взрыв мозга. Ты просто смотришь, как на твоих глазах из непонятного наброска появляется, скажем, волк или типа того. У меня сейчас примерно как с этим волком. В какой-то момент ты приходишь к состоянию, когда ты думаешь о чем-то, что тебе нужно, и ты не то что знаешь, как это сделать, но у тебя вырабатывается нужный инстинкт. Скажем, с твоим примером. Да, я хотел сделать взрыв, но в первую очередь я просто хотел, чтобы этот звук оставался интересным для меня самого. А какой у тебя... У меня еще один вопрос, и, может, будет еще один после этого. Мне кажется, заниматься созданием звука для игр — это довольно ошеломляющий опыт. Это огромный проект, и в отличие от фильмов, он постоянно меняется. Не бывает так, что к тебе приходят с законченной игрой и просят сделать к ней звук. Нет, обычно к тебе кто-то приходит и говорит: «Смотри, мы делаем игру. Попробуй одновременно с нами разобраться с ее звуком. У нас есть такие-то фишки, такой-то контент, мы не знаем, что из этого останется в игре. В общем, удачи тебе». Как для тебя выглядит этот процесс? Это будто... Это будет ответ в стиле дзен. Так что приготовьтесь. Мне кажется, что тебе нужно научиться отпускать контроль. Возьмем для примера Prey. Ты мог мне написать, мол, там шаги сломались. И я сижу и думаю: «Этьен, да чтоб тебя». С меня хватит, увольняюсь к черту. К примеру, потому что ведущий аниматор Этьен Абер захотел что-то там улучшить по своей части. И я, конечно, мог бы очень сильно разозлиться и обидеться. Но у меня другой подход. В какой-то момент я просто перестал смотреть на звук как единственное искусство, которым я занимаюсь. В этом очень помогает иметь хобби, не связанное с работой. И в какой-то момент ты понимаешь, вот это коммерческое искусство. Это работа. И да, она тебе близка, и ты хочешь сделать ее отлично, но когда кто-то случайно уничтожает твою работу в рамках своей, это тоже часть работы. Это хаотичный процесс. Но я научился жить с этим и принимать это. Это просто часть моего опыта. Более того, когда сейчас кто-то что-нибудь ломает, да, это может немного раздражать меня, но с другой стороны, это позволяет мне еще раз обдумать этот кусок моей работы. А какой у тебя подход к работе над проектом? С чего ты начинаешь? Вот перед тобой огромная задача – системами, контентом, музыкой, как для фона, так и для конкретных моментов. Ты начинаешь от частного и идешь к общему, или от большого к маленьким вещам, или, может быть, вообще прыгаешь туда-сюда. О, это отличный вопрос. Я бы сказал, что я предпочитаю начинать с небольшой области. Возьмем тот же Prey. Вот мне дают что-то вроде первой тестовой карты. И я такой, так, я поработаю над вот этим существом. И вот я начинаю работать, скажем, над мимиком. Мне, кстати, очень понравилось, какими ты сделал мимиков. Твое руководство сильно облегчило мне задачу. В общем, я начинаю над ним работать, прорабатываю его, а потом думаю, чего еще здесь не хватает? И, допустим, мы сражаемся с мимиком определенным оружием, окей. Значит, теперь я делаю оружие, переключаюсь на новую задачу, и таким образом я постепенно создаю полноценный опыт. Что-то вроде цепной реакции. Нужно это, теперь то, ой, забыл про это. Именно. Вот я подобрал патроны, чтобы продолжить сражение. И я понимаю, что мне нужен звук для патронов. Переключаюсь, иду разбираться, как работает система поднятия патронов и так далее. В общем, ты не одобряешь, когда к тебе кто-то приходит и такой, вот список из звуков, которые нужны, тут миллионы 200 тысяч пунктов. Абсолютно. Я не люблю работать в среде, где люди пытаются каталогизировать какие-то аспекты игры, потому что я не думаю, что игроки получат упорядоченный игровой опыт. И чем больше упорядочивания, типа они меня спрашивают, сколько времени тебе нужно на одно существо, а я говорю, чел, да фиг его знает, может уйти вечность. Где-то лет 11 назад я работал над проектом, игра называлась Disciples 3 Орды Нежити, и мы с моим тогдашним партнером отвечали за весь аудиодизайн. И там было столько магии, которой нужны были звуковые эффекты, что в какой-то момент у меня закончились идеи. То есть, если речь об огненных шарах или там ударах молнии, тут все довольно просто. Но когда ты натыкаешься на 40 абстрактных заклинаний какой-нибудь сраной силой, как тут действовать? О, это замечательный вопрос, Петр. Правда, ответ снова будет про дзен. Я работал над очень... Моя карьера началась на телевидении. Я работал над Dragon Ball Z. И это было интересно, потому что я много узнал о японской эстетике и о том, как они подходят к работе со звуком. И я работал над звуком, и у меня возникла та же проблема. Ну, то есть огненный шар — это огонь. Молния — молния. Вода — тоже все понятно. Но когда я работал над ретушированием звуков, в этом шоу было такое... Там был прием «камехамеха». И я, по сути, должен был заставить его звучать еще более камехамехашно. И кто-то мне рассказал о том, как работает магия в этом мире. По сути, ты берешь силу из земли. И когда ты используешь этот прием, ты настолько крут, что, по сути, ты собираешь энергию вокруг себя. Вот как я думаю в таких случаях. Возьмем, к примеру, тень. Заклинание тени, которое позволяет тебе, скажем, стать невидимым или превратиться в теневую версию самого себя. Я получаю такую задачу и думаю, так, а что создает тень? Ответ — солнце. Окей, следующий вопрос. А что тогда делает солнце? Поджигает штуки, заставляет их шипеть и жариться. Отлично, попробуем использовать такой же звук. То есть я думаю о том, откуда может взяться эта магия, хоть это может быть немного притянуто за уши. Какую энергию ты получаешь от сил природы или от сил другого персонажа, чтобы творить свою магию? Тогда получается логичный обмен. Ты стягиваешь силу, а затем высвобождаешь ее. Получается баланс на энергетическом уровне. Звучит будто... Знаешь, круто слышать обо всем этом. Я никогда не задумывался об этом, но в целом это звучит похоже на работу художников. Хороший художник думает об истории, заложенной в его изображение, а не просто рисует какого-нибудь клевого дракона. Нет, он продумает, откуда этот дракон, что он ел на обед и так далее. Ну, может, не совсем, но суть все равно та же. У тебя просят сделать звук заклинания для того, чтобы спрятаться в тени, и ты не просто делаешь какой-то бульк, а ты думаешь о том, как бы оно работало. Точно. Я пытаюсь понять, как в этом мире на самом деле работала бы магия. Да, и тогда звук передает гораздо больше, чем просто заклинание. Он передает собственную историю. Петр, я уверен, что у тебя тоже был этот вопрос. Какой совет ты можешь дать? Очень часто люди, которые занимаются звуком вне видеоигр, хотят прийти в эту сферу. И они спрашивают, как начать этим заниматься. Поэтому вопрос такой: что бы ты им посоветовал? Это отличный вопрос, и мне довольно часто его задают. Я решил сделать мой рабочий адрес публичным, и последние 20 лет мне присылали резюме, спрашивали, как попасть в эту область. Уверен, ты тоже много такого получал. И мне кажется, что сейчас это проще, чем когда-либо. С практической точки зрения, я бы сказал, поставить Unreal Engine. Поставить и действительно изучить. Сейчас столько всего можно делать со звуком. Когда я начинал, у нас был движок Doom, и с ним даже уровень было сделать сложно, потому что ресурсов было немного, и многое нужно было изобретать самостоятельно. Но сейчас другая история. Еще поставьте WISE. Конкретно WISE Adventure. Это отличный инструмент. Ведь теперь у нас есть возможность заглянуть за кулисы. Там есть куча модов. WISE или WISE? Там в названии 2W, но я привык сокращать. WISE. В общем, поставьте Unreal Engine. Поставьте WISE Adventure. Он сделан на Unity. И изучайте закулисные инструменты работы. Потому что сейчас доступна куча инструментов. И еще, если честно, убедитесь, что вам это действительно интересно. Потому что вам могут нравиться игры и музыка, но работа над ними далеко не всегда приятная. А еще мы очень быстро поймем, если это не ваше. О, да. И в целом интерактивная музыка — это не то же самое, что просто музыка. Да, крутой совет. Мне кажется, многие хотят попасть в мир видеоигр, особенно музыканты. Потому что зарабатывать деньги музыкой очень сложно, если она не связана с чем-то мощным, типа игры или фильма. Я думаю, многие видят игру, читают какую-нибудь статью, типа «Объем индустрии видеоигр превысил 100 миллиардов долларов». И такие: «Блин, мне бы не помешали 2% от этой суммы, и я понимаю это». Я сам попал в игры из-за мамы. У меня была рок-группа в колледже, и я сочинял электронную музыку. И я помню, мама мне говорила: «Мэтт, тебе стоит делать музыку для игр. Да, тебе стоит этим заняться. Твой брат Тайлер играет в них, и там есть музыка, это может сработать». А я такой: «Да плевать, мам, ты меня не знаешь». А потом бац, и я тут. Ты зарабатывал где-то 10 баксов в год. Точно. Я помню, я выпустил альбом, нашел хорошую тачку, мы поехали в тур, и был один вечер, когда мы заработали $7 на всю группу. а нас было в ней четверо. И в такие моменты думаешь, а может, мама была права? Был такой журнал Electronic Musician, и в нем была статья «Аудиодизайн как развлечение и средство заработка». И я буквально подумал, ну, если получится этим заняться, я смогу позволить себе кое-какое оборудование и стать суперизвестным диджеем. В итоге получилось, что я устроился работать на Dragon Ball в компанию Funimation, и я уже думал так: я задержусь тут на годик, но затем все. 2 года спустя я поймал себя на мысли, что мне это нравится, и стал интересоваться звуком в играх. А потом я попал в игровую индустрию и влюбился в нее. Ну, то есть попасть сюда очень сложно, и когда кто-то спрашивает: «Я знаю, как ты стал заниматься играми, это же безумие. Не знаю, как у вас, Петр, но это же сумасшествие». Сумасшедший круг совпадений. Именно. И у меня точно так же. Ты должен всерьез и очень сильно хотеть стать разработчиком игр, чтобы стать им. Точно, тогда желание твое материализуется. Абсолютно. Это магия, детка. Мы поговорили о вашем рабочем процессе, о подходе и звуковых библиотеках. Но есть еще такая штука. Давайте поговорим о полевой записи. Когда она бывает нужна? Потому что у меня есть несколько друзей, ведущих аудиодизайнеров. Они работают над многими играми, разрабатываемыми в России. И мы с ними обсуждаем игры, и я слышал, что оригинальный, записанный вживую звук уже не нужен. Потому что все, что нужно, уже доступно в бесплатных базах или каких-нибудь библиотеках с платной подпиской. Ты просто берешь что-то из них, меняешь, получаешь классные звуки, и никому не важно, что ты сам их не записывал. Или я не прав? Да нет, так и есть. Но я бы сказал, что для начинающего записывать материалы самостоятельно — это полезно. Просто потому, что ты хочешь изучить весь процесс, а запись — часть этого процесса. И если ты аудиодизайнер, это важно. Посмотрите на карьеры Бена Бёрта или Джима Макдональда. Он был первым главой звукового отдела в Дисней. И он был исполнительным аудиодизайнером, в том смысле, что он создавал разные устройства, смотрел мультики, изобретал и исполнял все эти звуки. Настоящая магия. По сути, аудиодизайн по своей природе — это исполнительное искусство. И мне кажется, что несмотря на то, что есть миллиард разных библиотек с кучей звуков, вы сэкономите собственное время и будете творить лучшее искусство, если будете сами записывать что-то. Так вы будете знать свой материал, вы сможете его исполнять. Это поможет создать гораздо более близкие отношения с первоисточником. А если у вас близкие отношения с первоисточником, то ваше конечное произведение будет более захватывающим. Вот зачем нужно записывать. Я, например, записываю не все. Скажем, был момент, когда я работал над игрой, где была куча пушек. И, по идее, мне нужно было записывать кучу видов оружия. Но мне не нравится оружие, я от него в ужасе. Я поехал на стрельбище, а там какой-то мужик делал вот так. Я понял, что мне нужно убираться оттуда как можно скорее. К тому же, на самом деле, реальное оружие звучит скучно. Именно. Да, точно, я слышал такие звуки у себя на районе вчера ночью, скукотища. Но если серьезно, это же реальное оружие. Его уже давно кто-нибудь записал. И мне не нравится быть рядом с ним. Я не то чтобы ненавижу оружие, но, скажем так, есть и более приятные вещи в этом мире. Поэтому меня не очень привлекает запись оружия. А вот запись оружейных механик, вот это интересно. Особенно прямой контакт, например, с помощью пьезомикрофонов. Вот это меня радует. Так что если просуммировать мой ответ, я бы сказал, что да, есть куча готового материала, но я думаю, что некоторые элементы получаются более привлекательными, если вы сами будете их записывать. Давайте поговорим о той части работы, где нужны пьезомикрофоны, запись мелких и микрозвуков. Скажем, игра, о которой я говорил ранее, Disciples 3. Это пошаговая стратегия, похожая на Героев Меча и Магии с видом сверху. Это был где-то 2009 год, и разработчики дали нам замечательное связующее программное обеспечение. Там можно было вращать персонажа, заставить его бежать, остановиться, упасть, в общем, издеваться как угодно, и просто закладывать звуки в специальные контейнеры под нужный тайминг. Это было так удобно и интересно, что этот процесс меня поглотил. Простой пример. Вот у нас рыцарь в латном доспехе. Значит, в его аудио должны быть какие-нибудь царапающие звуки. Плюс он, очевидно, носит кольчугу под доспехом. Следовательно, мы добавили микрозвуки металлических цепей. Окей, дальше надо что-то сделать с обувью, с броней на плечах. Короче говоря, в какой-то момент я обнаружил себя перед микрофоном с металлическим ведром на голове, чтобы достоверно изобразить крики рыцаря из-под забрала, когда он получает урон. Но чуть позже я оторвался от этого процесса и сообразил. Это же стратегия, изометрическая. Камера расположена супер далеко от этих персонажей, и наполнять их чрезмерным количеством звуковых эффектов на самом деле бессмысленно. Если какой-то момент, когда нужно оторваться, посмотреть на свою работу и просто остановиться. Абсолютно так, Петр. Мне очень нравится эта история, потому что я тоже через это прошел. Ты хочешь сосредоточиться на чем-то, но при работе над игрой ты всегда должен спрашивать себя. Я делаю это для себя или для игрока? И поверьте, я знаю, что мне нужно задавать себе этот вопрос исключительно потому, что я кучу раз все делал неправильно. Часто было такое, что я просто хотел повыделываться своими навыками аудиодизайна. Вот отличный пример. Я работал над Age of Empires, над образцовой стратегией в реальном времени. Блин, теперь мне захотелось поиграть в Age of Empires. Это отличная игра, очень крутая. И изначально я подходил к ней с намерением отразить каждую деталь. Но потом я стал в нее играть и понял. Вот у тебя 30 юнитов. Они делают разные действия, и это невероятно раздражает. Поэтому я изменил способ работы со звуком и внезапно переключился на дизайн с высоты, с позиции камеры, не думая о конкретике. Если у тебя всего один юнит, это скучновато. Но там отрабатывает музыка. Но когда у тебя 30 или 50 юнитов, идет масштабная битва, происходит куча всего. Вот тут звук внезапно начинает работать. Потому что основная идея игры — это создать свою империю. Поэтому я бы сказал, что нужно создавать аудиодизайн для игры, а не для себя. Вот чему меня научил этот опыт. Но я делал то, о чем вы рассказали, очень много раз. Возвращаясь к профессии аудиодизайнера, поскольку многие из них могут нас сейчас слушать. Лет 10 назад были аудиодизайнеры, работники полевой звукозаписи, те, кто внедрял эти звуки и так далее. Профессия была раздроблена между разными направлениями деятельности. Но сейчас, если ты хочешь заниматься разработкой игр, то, как вы и сказали, нужно знать WISE, Unreal Engine или FMOD, и все это сразу. Нужно не только создавать звуки, но и знать, как их внедрять. То есть аудиодизайнер в наше время еще и совмещает функции программиста. Давайте поговорим об этом. Получается, что плата за вход довольно высока. О, да. Вы абсолютно правы. Но, как я понял, это зависит... Это характерная черта индустрии. Возьмем большую студию, с которой я немного поработал. Naughty Dog. Над звуком в их играх работают 22 человека. Есть главный по диалогам, по интерфейсу, по шагам, есть режиссер, есть тот, кто занимается только звуками окружения. То есть для проектов таких масштабов нужны суперспециализированные роли. Если вы хотите заниматься чем-то таким, то вам, как звуковику, нужно для начала переехать в Лос-Анджелес. А затем найти свое место в системе студии. Но в большинстве своем аудиодизайнеры — это кто-то вроде меня, кто работает из дома и делает все и сразу. Индустрия изменилась. Раньше на звук набирали чьих-то знакомых. Типа, я знаю парня, это мой друг, у него есть группа, и они играют не ужасно, так что давайте позовем его к нам на звук. Вот так индустрия работала в 90-х и в начале нулевых, когда я в нее попал. Могло быть просто. О, я знаю этого парня, у него есть сэмплер. Ну да, я тебя поэтому и нанял. Именно. Как-то так оно и работало. А сейчас эта профессия гораздо более техническая. Ну, то есть раньше от тебя ждали, что ты был тем самым парнем, чтобы ты задавал тренды, приходил и выдавал разработчикам крутые звуки. Но сейчас тебе и самому нужно знать, как внедрять свои материалы в игру. Теперь это часть работы. Поэтому теперь в эту профессию попасть сложнее. Ведь технические требования к тебе гораздо выше. Но причина в том, что заниматься этим хочет невероятное число людей. Да, нужно не только понимать, как внедрять звуки на Unreal. Здесь нужна логика, близкая к full-stack разработчику, чтобы даже если игра разрабатывается на каком-нибудь C, ты мог разобраться в связях между данными и так далее. Настраивать эти скрипты довольно сложно. Да, приведу пример. Есть такая штука, к счастью, мы от нее избавились. Если я не имел права это рассказывать, можно будет это вырезать. Weird West была механика голода, которая работала в путешествии. Тебе показывалось уведомление, что ты голодаешь, примерно как с дизентерией в Oregon Trail. О, моя любимая игра. Согласен, отличная игра. В общем, у меня был музыкальный фрагмент для этого. Проблема была в том, что на самом деле это уведомление всегда присутствует на экране. Просто художники запрограммировали его так, чтобы его прозрачность менялась во всех кадрах, где ты голодал. Просто делали его непрозрачным и наоборот. И когда я добавил свой звук, он играл в каждом кадре. Окей, я придумал, как это поправить. Я решил дать этому звуку проиграть всего один раз. Я все настроил, но оказалось, что процесс автообновляется, и он играет постоянно. То есть это тоже не сработало. В общем, аудиодизайнеру нужно думать еще и о том, как думает компьютер. Ведь компьютер действует по четкой логике, с которой ты пытаешься бороться. В итоге я настроил одно единственное уведомление, привязал его только к одному конкретному случаю. Но теперь получалось, что тогда звук мог играть только один раз за игровую сессию. Это была проблема. То есть, в теории все работало, но обойти эту проблему мне не удавалось. Это простой пример того, о чем тебе нужно думать. То есть, изначально ты подходишь к задаче с творческой стороны. Сначала я думал. Так, механика голода. Я сделаю здесь крутейший музыкальный переход. Я сделал техническую сторону, добавил это все в движок, где хранятся все используемые данные для игры. Стал проверять, а оно не работает. И весь тот час работа была вроде творческой, но при этом очень обидно. Но это еще и потому, что наша компания WolfEye маленькая, и нам нужны такие всесторонние специалисты вроде тебя, которые могут заниматься и звуком, и технической стороной. Но есть и компании вроде Naughty Dog, о которой ты говорил, что люди, отвечающие за звук, могут понятия не иметь, как его внедрять. Да, именно так. Но отвечая на твой вопрос, Петр, я бы сказал, что эта ситуация гораздо более редкая. И такие люди, как правило, работают на уровне супер-трипл-А проектов. Супер-узкоспециализированные ребята. Да. Ведь и бюджеты за эти годы тоже изменились. То есть, если ты хочешь попасть в небольшую инди-студию, тебе нужно быть очень разносторонним. А вот если ты хочешь попасть в условную EA, то если ты гораздо более узкий специалист, только по внедрению или дизайну конкретного звука или конкретной музыки, там у тебя будет больше шансов. Абсолютно так. У меня есть знакомый, мы много лет работали вместе. Он тоже работает со звуком, замечательный специалист. Он работает над... Впрочем, это не так важно. Важно то, что он не создавал собственных звуков уже года два. Он их только внедряет. Но речь идет об огромной игре. Это крупный AAA проект, там 25 человек на звуке. И он один из десятерых, которым хорошо платят просто за то, чтобы добавлять готовый материал в игру. А записывает все это кто-то другой. Этот процесс очень сильно отличается от того, как работают примерно 60, а то и 80% индустрии. Более того, довольно интересная ситуация случилась с Prey, например. Ведь это большая игра, которую мы делали для Bethesda. Но даже в проектах серии Elder Scrolls в команде разработки не так много людей, работающих со звуком. Они работают по-старому. Создают звук, добавляют его и заполняют им огромный мир. Мэтт, спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам. Было очень круто. Я узнал много полезной информации. Спасибо. Хорошего вам воскресенья и до встречи. Спасибо, Петр. Пока. Пойдем за курочкой. Наедимся до отвала. Приятного аппетита.